الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين على مبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد Сегодня мы, иншаллах, постараемся рассмотреть и продолжить положение хариджитов в исламе. Хадисы, которые пришли про них. И сегодня мы постараемся посмотреть также историю зарождения и то, как они поступали на протяжении первых веков в исламе. Поэтому приводится хадис от Ибн Маджа, Аль-Казвиний. И Ибн Маджа был из города Аль-Казвин, который, как мы знаем, расположен в нынешнем северном Иране, на берегах Каспийского моря, город Казвин, который, в принципе, ничем не отличался от остальных городов. Если бы в нем не проживали мусульмане, если бы этот город не дал такого великого мухаддиса, как Ибн Маджа. Абу Дауд был из Афганистана, Ибн Маджа из северного Ирана, который в тот момент, конечно же, не был нынешним шиитским Ираном. Имам Ат-Тирмизи был из города Тирмиз, который располагался там же. Имам Ан-Насаи был из города Ан-Наса, который, руины которого находятся в нынешнем Туркменистане. Ибн Маджа Аль-Казвини отличился тем, что этот город в свое время, его родной город, когда поганые язычники монголы захватили Среднюю Азию, Чингисхан отправил двух своих полководцев, Джебе и Субудея, для того, чтобы они прошли через Северный Иран, через Кавказ, и вышли на территорию Поволжья. И когда они совершили этот рейд по городам Северного Ирана, самое жесточайшее сопротивление мусульмане оказали им в городе под названием Казвин. В этом городе монголы потеряли много своих элитных подразделений. И описывая схватки на улицах Казвина, монголы писали, историки, о том, что на улицах этого города мусульмане оказали им наиболее ожесточенное сопротивление, не сдавая им ни одну улицу просто так. Поэтому в хрониках взятия того города содержится о том, что мусульмане сражались на узких переулках длинными кинжалами, так как монголы были стеснены в этом из-за своих лошадей и прочих. В результате этого они понесли огромные потери. Даже взяв этот город, они потеряли огромное количество живой силы, так как они не теряли после этого. Затем они спокойно дошли до территории Кавказа, вышли через Закавказье, прошли через Поволжские степи и дали битву русским княжествам в битве на реке Калка в 1221 году, когда 20-тысячная монгольская группировка разгромила 80-тысячную армию русских князей, не оставив от них ничего. Дело дошло до того, что их вожди, князья, попали в плен к монголам, которые решили не платить за них, не выкупать, не платить за них выкуп, а устроили пир на них, связав их живыми, положив на них доски и праздновали на них победу до тех пор, пока они не задохнулись. И это происходило во многих странах. Но наиболее тщательное и ожесточенное сопротивление мусульмане оказывали в городах как Северного Ирана, так и в городах, например, того же Азербайджана, где в городе Тибриз мусульмане оказали самое жестокое сопротивление, в результате которого они впоследствии так и не смогли взять этот город. Но возвращаясь к хадису, который приводит Ибн Маджа, рахматуллахи алейхи. Хадис, который передается от Абдуллы ибн Умара, который сказал, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, произнес нам и сказал следующие слова. будут выходить поколения, будут выходить потомства, которые будут читать Коран, но он не будет доходить дальше их ключиц. Каждый раз, когда из этого народа выйдет эта группа, из этой умы выйдет эта группа, как сказано в хадисе прямым текстом, каждый раз, когда выйдет рог, рог шайтана, имеется в виду поколение новое, поколение хариджитов, куллама хараджа минхум карнун кута, каждый раз, когда выйдет из них этот рог, этот поганый рог шайтана, он будет отрублен. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, повторил это 20 раз. И без всякого сомнения, это указывает на огромное количество тех хариджитских движений, которые существовали и будут существовать на нашей земле. Поэтому, когда Али ибн Аби Талиб, вернувшись с сражения, с первого сражения с хариджитами, в битве при Награване, когда они входили на территорию Куфы, один из его сподвижников сказал, Али, один из тавиаинов, «Альхамду лилляхи лязи кутаа дабирахум», «Хвала Аллаху, который уничтожил их», на что Али ответил, «Нет, клянусь Аллахом, мы не уничтожили их, они будут продолжать выходить то здесь, то там, до тех пор, пока последний из них не выйдет вместе с Даджалем. Они будут продолжать выходить то здесь, то там, до тех пор, пока последний из них не выйдет вместе с самим Даджалем». И давайте сделаем краткий экскурс в историю, чтобы понять о том, насколько же сильно было влияние хариджитов и как часто выходили эти поганые рога шайтана. Как мы знаем, в начале Али ибн Аби Талиб был первым, кто покончил с этим основателем хариджитов, у которого не было одной руки, на остатках которой болталось что-то подобие женской груди. Когда он убил, оставшиеся сбежали в деревню Харура, где они основали свою секту заново. Потом наступили времена фитны, во времена Али, как мы знаем, и закончилось это годом Джама, 40-м годом по хиджи, когда мусульмане дали присягу Муавии, и в этот момент хариджиты затаились и дожидались момента, когда они смогут наконец поднять свои поганые головы. В 74-м году по хиджи Мухаллиб ибн Аби Сафра был назначен амиром по приказу Абдуль-Малика ибн Марвана для того, чтобы раз и навсегда покончить с поганой сектой Азарика, с той самой сектой хариджитов, которые относились к ним. И Абдуль-Малик ибн Марван назначил его, дал ему огромный отряд для того, чтобы он покончил раз и навсегда с этими хариджитами на территории халифата. И воины, которые были собраны для него, это были население Куфы и Басры. Затем Хаджадж ибн Юсуф ас-Сакафи, тот самый величайший маньяк в истории первого века по хиджре, сражался и против хариджитов. Не надо думать о том, что этот человек убивал только сподвижников. Он воевал и убивал всех, кто попадался ему на пути. Хаджадж убивал их до тех пор, пока, наконец, они не смогли убежать на территорию Хурасана. В Хурасан, тот тогдашний Хурасан, это были территории Ирана, территории Пакистана и, конечно же, территории Афганистана, часть которого назывался Сиджистан. И они убежали на территории земель Хурасана. И также часть из них отступила в земли Мавара-ан-Нахр, то есть в Среднюю Азию называли Мавара-ан-Нахр, то есть все, что позади реки Джейхун и Сейхун, Амударья и Сырдарья, как мы знаем их на нынешней географии. И Хаджадж, разогнав хариджитов по разным местностям остатки, думал о том, что с этим все покончено, но он ошибался, потому что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, они будут продолжать выходить до тех пор, пока не выйдет последний из них вместе с Даджалем. И одна из самых крупнейших фитны, одна из самых крупнейших смут, которая происходила среди мусульман того периода, это была фитна 76-го года по хиджре. Именно в этот год произошли тяжкие события с мусульманами, когда они были брошены в пучину фитны. В 76-м году по хиджре хариджиты собрались между собой в кружок. Их количество достигало едва ли 110-120 человек, небольшой отряд. выбрали своего амира, дали ему присягу, дали ему бай'а, решив о том, что только он мусульманин, они мусульмане, все остальные кафиры. И вышли, конечно же, против халифа. В 76 году по хиджи они собрались между собою и дали присягу Салиху ибн Мусарраху для того, чтобы вести, как они думали, джихад на пути Аллаха. И тогда Салих ибн Мусаррах, про которого ибн Касир, описывая его в книге «Бидая ва Нихая», сказал: «Они вели себя очень хорошо, у них была нравственность, они относились к людям нормально до тех пор, пока дело не заходило касательно Усмана ибн Аффана и Али, праведных халифов. Они восхваляли Абу Бакра и Умара, но когда дело доходило до Усмана и Али, они гневались и проклинали их и обвиняли их в куфре». Унаузу билляхи мин хаза. Что же может быть глупее и тупее этих людей? Выступать против праведных халифов. Выступление против праведных халифов – это не выступление против правителя мусульман. Нет никакого сомнения, что это хуже в несколько раз. Выступление против Али, которое организовали они, было хуже, чем многие последующие выступления, которые вели их следующие представители. Тогда в 76 году собрался джамаат хариджитов, решив о том, что они должны вести джихад на пути Аллаха, как они думали, свой собственный джихад. И дали присягу Салиху ибн Мусарраху. И джамаат, который собрал его вокруг себя, их было 110 человек. Когда против них Хаджадж бросил тысячную армию, ибн Касир, Бидая ва Нихая, описывая события 76 года, сказал следующие слова: «Эта армия, когда вышла из Куфы, если бы вы глядели на них, вы бы подумали, что это люди, которых отправили на смертную казнь. По причине того, что они знали, насколько сильны хариджиты, насколько они сильны в своей войне, в своих битвах. Поэтому нет никакого удивительных вещей в том, что хариджиты разбили эту тысячную армию конницы. Разбили тысячную армию 110 человек. И она рассыпалась». Тогда после этого Хаджадж отправил против хариджитов 3000-ную армию, решив покончить с этим отрядом, мелким отрядом, надоедливым раз и навсегда. И разделил армию на две части. Правый фланг он отдал Халиду ибн Аль-Харра. Второй, левый фланг, он 1500, каждый всадников, он отдал Харису ибн Джауна. И отправил их, этих предводителей, сказав: «Кто из вас разгромит этот отряд хариджитов и убьет Салиха ибн Мусарраха, покончит с этой фитной?» Хотя сам Хаджадж являлся такой же фитной. Хаджадж сказал: «То есть тот, кто разберется с ними, он получит должность правителя ряда земель». И это стало главной причиной в том, что они вели самый отчаянный бой с хариджитами. Бой продолжался до позднего вечера. До тех пор, пока, наконец, хариджиты не решили отступить, потеряв 70 человек убитыми. Со стороны же войск халифа пало только 40 человек, или же 30 в других риваятах. Но это не важно, потому что потери были ничтожными по сравнению с тем, что 70 хариджитов было убито. И когда Салих ибн Мусаррах приказал отступить, они разожгли костры и под прикрытием этого решили убежать, отступить, для того, чтобы выиграть какое-то время. И тогда они бросились отступать этой же ночью, а войска халифа просто-напросто не доглядели того, что они ушли. Они бросились и пытались дойти до территории Масула в нынешнем Ираке, но их, конечно же, опередили. И против них был брошен отряд Хариса ибн Умейра, который был и состоял из 3000 воинов. И когда хариджиты попали в кольцо блокады, их окружило 3000 воинов, их осталось всего-навсего 90 человек. Они стояли насмерть и сражались до тех пор, пока, наконец, не был убит предводитель их фитны Салих ибн Мусаррах. Оставшиеся в живых бросились бежать в соседнюю крепость, где они закрыли за собой врата. И внутри крепости скончался от полученных ран Салих ибн Мусаррах, раненого которого они вынесли с поля битвы. И там же оставшиеся в живых, загнанные в угол хариджиты, собрались между собою израненные и дали присягу Шубейбу ибн Язиду. Шубейбу ибн Язиду, предводителю хариджитов после Салиха ибн Мусарраха, дали ему присягу как амиру, как повелителю правоверных, субханаллах, находясь в окружении, насколько же эти люди были глупы, насколько же их заблуждение не знало границ. Люди, которые были окружены огромной армией, которые находятся внутри крепости, осаждаемой войсками халифа, у которых ничего нету, 40 человек собираются и дают присягу Шубейбу ибн Язиду, для того, чтобы он стал повелителем правоверных, как они думали. Но на этом, конечно же, все не закончилось. Потому что Всевышний Аллах создал фитну, создал в ней те чудеса, те удивительные вещи, о которых впоследствии говорить будут еще многие из историков. И Шубейб ибн Язид, получив власть в свои руки, решил действовать быстро и незамедлительно. Войска халифа обложили дверь замка и решили поджечь ее, чтобы когда прогорят деревянные створки ворот, вломиться туда и внутри крепости перебить оставшихся из хариджитов. Когда же это произошло, когда они разожгли огонь под дверью, именно в этот момент большая часть армии отодвинулась на свои позиции, и осталась лишь небольшая охрана охранять дверь. И в этот момент Шубейб ибн Язид понял, в чем их слабость. Они распахнули ворота, бросились и перебили эту охрану, и на конях ушли от преследователей в сторону. Ибн Касир, рахматуллахи алейхи, Абуль-Фида ибн Касир, описывая события этого года, 76-го года по хиджре, сказал следующие слова. «После того, как Шубейб ибн Язид ушел от своей неминуемой гибели, они продолжали устраивать нападки, и дело дошло до того, что они взяли приступом Куфу ничтожное количество хариджитов. Несмотря на свое ничтожное количество, они сражались отчаянно, и они взяли город Куфа для того, чтобы его жена Шубейб ибн Язида Газаля могла прочитать два раката в главной мечети Куфы, как она сделала назар, дала обет перед Аллахом. И поэтому они ворвались в главную мечеть Куфы, и Шубейб ибн Язид со своими воинами стояли на входе, защищая мечеть, чтобы никто больше не попал туда. И жена сделала назар не просто прочитать два раката, она сделала назар прочитать два раката, в первом из которых она прочитает суру Аль-Бахара, во втором Али-Ямран. Поэтому осада длилась очень долго, и в конце концов они смогли уйти оттуда. Ибн Касир написал, затем Шубейб ибн Язид подъехал к воротам замка правителя в Куфы и ударил своим огромным цельнометаллическим копьем в эти ворота так, что этот удар оставил след, и этот след впоследствии так и назывался удар Шубейба. Удар Шубейба, который был известен спустя много лет после этих событий. Затем весь этот год прошел в почти беспрерывных битвах между войсками Хаджаджа и хариджитами. Фая субханаллах. Число битв, которые провели хариджиты против войск халифа, составило 160 сражений. И несмотря на все это, они одерживали победы малым количеством своих войск против войск халифа, думая о том, что они находятся на прямом пути. Поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Вы посчитаете ничем свою молитву по сравнению с их молитвой, свой пост ничем по сравнению с их постом». Они преуспевали в каждом поступке, в каждом виде поклонения так, как не могли это делать многие из мусульман того периода. Поэтому даже в джихаде, который они думали, что это джихад, конечно же, это не было никаким джихадом, в битве, если мы возьмем просто этот термин, они превосходили войска халифа, потому что то, что они делали из видов ложного своего поклонения, это превосходило многие другие вещи. Их группировка постоянно совершала путешествия между Куфой и городом Аль-Мадайн. В конце концов, они смогли разбить отряд Сувейда ибн Абдур-Рахмана с 3000 воинов. И эти события продолжались до 77 года по хиджре. В этот год Хаджадж ибн Юсуф, разгневавшись окончательно тем, что с этим отрядом никак не получается покончить, Хаджадж выделил огромные суммы денег из казны, выпросил у халифа и собрал армию из 50 тысяч воинов, в то время как число хариджитов с Шубейбом достигло 1000 человек всего, 50 тысяч против 1000. И между ними протянулись огромное количество битв и сражений в течение 77-го года также. Второй год непрерывных войн. И предводитель хариджитов оставался жив. Ни одна стрела, ни копье, ни меч не достиг его в этот момент. Хотя он со своей женой участвовали в сражении, и она участвовала вместе со всеми остальными хариджитами на равных правах. Как и мужчина, скакала на коне и сражала своим мечом мусульман. Но всему этому, как было начало, так Всевышний Аллах предписал этому и конец. И в конце концов Хаджаджу удалось закрыть их и взять их в окружение. И битва продолжалась с утра до позднего вечера. И только в конце дня Хаджадж приказал вывести дополнительный отряд, чтобы направить их в тыл армии хариджитов. И они прошли, и завязалось жестокое сражение, когда на них напали сзади. И в ходе этого сражения, наконец-таки, была убита жена Шубейб ибн Язида, от рук которой пролилось крови немало невинных мусульман. Убили его жену, убили его брата и перебили огромное количество из их числа. И тогда оставшиеся в живых решили стоять до конца и бросились для того, чтобы попытаться прорвать отступление хотя бы в одном месте. И они смогли пробиться и дошли до моста, который проходил через реку Дуджейля. И Дуджейля — это одна из притоков, конечно же, реки Диджля, которая протекает в Ираке. Как мы знаем, Диджля и Фурат, Тигр и Ефрат, которые нас принято называть сейчас нынешней географией, но в истории ислама эти реки называются Диджля и Фурат. И Дуджейля, на которой происходили эти события, это был один из притоков, который была отведена от основной реки Диджля. И именно в мосту через эту реку Дуджейля они решили наконец дать последнее сражение, потому что Шубейб со своим оставшимся небольшим отрядом прорвался через этот мост. Они смогли дойти до середины, но войска Хаджаджа блокировали их с двух сторон. Тогда Шубейб ибн Язид понял, что они не смогут ничего сделать против них. Их стали осыпать стрелами. Дело дошло до того, что оставшиеся люди падали вокруг него замертво. В них попадали стрелы, и они падали замертво от того, что ничего не могли сделать против огромного количества войск Хаджаджа ибн Юсуфа. Затем Шубейб ибн Язид, взобравшись на своего коня, пытался еще раз атаковать войска. Но они зажали его копьями и теснили его до конца моста, до окраины моста, края моста, пока он наконец не упал в воду вместе со своим конем и со своими доспехами. Причина в том, что Шубейб ибн Язид не был убит в течение этих войн, конечно же, заключалась не только в том, что этот человек был таким храбрым воином и прочее. Дело в том, что Шубейб ибн Язид был очень сильным человеком. Плюс ко всему он был закован в стальные доспехи, которые защищали его с головы до ног. И это же сыграло роковую и последнюю роль, которую предписал ему Всевышний Аллах для того, чтобы покончить с этой фитной. Шубейб ибн Язид в своих стальных доспехах упал с моста в реку Дуджейля. И даже опустившись на дно, захлебываясь, этот человек смог несколько раз выплыть, крича, оглашая местность дикими криками «Ля хукма илля лилля». Нету никакого хукма, кроме как Аллаху. И прочие крики, которые известны из числа хариджитов. Продолжал кричать это до тех пор, пока наконец не утонул. И Хаджадж ибн Юсуф ас-Сакафи, когда подошел на край моста и увидел то, что все волны над водой стихли, он утонул полностью. То есть не было никакого сомнения в этом. Он приказал ныряльщикам опуститься на дно реки, достать его тело любой ценой. Ибн Касир, рахматуллахи алейхи, описывая эти события в Бидая ва Нихая, сказал, и тело достали из воды. Затем сняли с него доспехи, и Хаджадж лично распорол ему грудную клетку, вырвал его сердце и посмотрел на него. И сердце было твердо, как камень. И нет сомнения в том, что Всевышний Аллах посредством этого человека даровал фитну для мусульман. И фитна, основа ее, является для того, чтобы очистить сердца мусульман от всей нечисти, которая пристала к ним. И так же, как Хаджадж был фитной, так же, как и Шубейб ибн Язид, и подобные ему, которые впоследствии появлялись и будут появляться, они являлись и являются фитной для праведных мусульман, которые придерживаются своей религии. И Абуль-Фидай ибн Касир, описывая эти события, сказал: «Шубайб ибн Язид, ибн Нуайм, ибн Кайс, ибн Амру, ибн Ус-Сальт, ибн Кайс, ибн Шурахбиль, ибн Сабра, ибн Зехль, ибн Шейбан, Шейбани». Перечисляя, конечно же, полностью его род, его потомство, его предков. Ибн Касир, перечисляя, сказал: «Он призывал и говорил о том, что он халиф. И те люди, которые находились с ним, которые давали ему клятву, стояли за него насмерть. И если бы Всевышний Аллах не подчинил его, не покорил его, не остановил его, потопив этого человека, то он бы получил, он бы добился халифата, иншааллах». Это слова Ибн Касира. Насколько же была сильна фитна этих хариджитов на тот момент, что даже Ибн Касир, рахматуллахи алейхи, думал о том, что этот человек мог бы добиться власти. Насколько сильно их было положение, насколько же эта фитна была сильна тогда и сильна сейчас среди нас. Затем против остатков хариджитов из числа азарих был брошен Абдуррахман ибн Аби Сафра против их амира Фатра ибн Фаджа. И он был убит, и оставшиеся азариха были полностью разогнаны, и из них почти никого не осталось. Но на этом, конечно же, ничего еще не закончилось. Впоследствии оставались их потомки среди хариджитов. И была среди них одна женщина, к которой пришел свататься человек по имени Умран ибн Хаттан. Человек, который прославился своими стихами и был одним из праведных мусульман Ахли Сунны валь Джамаа. Эта женщина была хариджиткой. И когда он посватался к ней, и она сказала: «Хорошо, я согласна». И когда его спросили: «Почему ты это делаешь? Ведь она относилась и относится к ним». Умран ибн Хаттан сказал: «Я женюсь на ней, а после призову ее к исламу». Но спустя некоторое время после никаха Умран ибн Хаттан стал хариджитом и возглавил новое движение их против мусульман. Поэтому подобных примеров было огромное количество. И у нас не хватит времени, ни здесь, ни в последующих уроках, если мы даже посвятим отдельную тему, чтобы разобрать полностью историческую все события, которые происходили, поставив их в хронологии. У нас не хватит для этого ни времени, ни сил, поэтому основные моменты нам интересуют именно первый век по хиджре. И события, которые произошли только в эти года, были настолько тяжелыми, что даже посмотрев каждый из нас на слова Ибн Касира, может понять, какова же была эта фитна для мусульман той эпохи. Если же вы хотите посмотреть на то, каково в наше время это, то возьмите пример 1400 года по хиджре, начало 70-х годов, когда во время хаджа, когда пришли и захватили Масджид-уль-Харам в Мекке отряды вооруженных хариджитов под руководством Джухаймана аль-Утейби и привели туда Мухаммада ибн Абдуллу аль-Кахтани для того, чтобы люди дали ему присягу, как будто бы он Махди. Тех, кто отказывался, они убивали на месте. И события очень известны, они продолжались долгое время. До тех пор, пока правительство, не спросив фетвы ученых, наконец не дало приказ штурмовать осажденных, для того, чтобы спасти мусульман, которые еще остались живы. Потому что многих из них они расстреливали на месте, когда те отказывались давать присягу их лже-махди. И эта битва продолжалась долгое количество времени, около 2 или 3 недель, до тех пор, пока все оставшиеся из них не были перебиты. И причина была в том, что им было запрещено использовать тяжелую артиллерию, потому что никто не хотел повторять мерзости Хаджаджа ибн Юсуфа и, конечно же, Хусайна ибн Нумейра, которые разрушали Каабу своими катапультами. Так же и было в этом случае. В конце концов, победу Всевышний Аллах даровал мусульманам. И оставшиеся хариджиты, преступники, были взяты в плен. Те, кто из них предпочел отправиться в плен, нежели чем выбрать свой хариджитский рай. Анаузу билля. Конечно же нет. И были взяты в плен и Джухайман аль-Утейби, а сам лже-махди, и был найден его разложившиеся остатки за время боев. И прочие моменты. То есть сегодня мы можем посмотреть на это все и понять, насколько же часто выходили эти рога шайтана, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, произносил это 20 раз. Также имам Ахмад приводит этот же хадис, где пророк Саусам произнес это 10 раз, до и в конце сказав, после 10 раз, и в остатках этих рогов выйдет Даджаль. В остатки этих хариджитов выйдет сам Даджаль вместе с оставшимися. Даже знаменитая фраза хариджитов, сказанная Али ибн Аби Талибу: если ты не являешься повелителем правоверных, то ты, значит, повелитель кафиров. Если ты не амируль муминин, то значит ты амируль кафирин. Поэтому каждый из нас прекрасно понимает то, что основа хариджитов — это был такфир всех, кроме себя, самих любимых. И выход против правительств, против халифата, против законных правителей. Как они вышли против Али, как они продолжали выходить против Абдуль-Малика ибн Марвана, как они продолжали выходить во времена Сулеймана ибн Абдуль-Малика и прочих моментах. И последним, одним из тех, кто смог наконец разобраться на большой промежуток времени с хариджитами, это был Умар ибн Абдуль-Азиз. Рахматуллахи алейхи. По причине того, что этот человек избрал не военный способ действия против них, а путем увещевания. Человек, который относился к такфиру хариджитов как к ненужной вещи, несмотря на то, что имам Аль-Бухарий составил отдельную главу сборника хадисов, назвав ее «Глава обязанности убийства сражений с атеистами и хариджитами после того, как им будет предъявлено доказательство их заблуждений», имеется в виду. И к тому, что хариджиты кафиры, склонялся имам Аль-Бухари, то, что, как сказали ученые, мы видим из его книг, Абу-Бакр ибн Аль-Араби, имам Ат-Табари и многие другие из поколений. Но Умар ибн Абдул-Азиз, основываясь на том, что Али не считал их кафирами, поступил мудрым путем, и он увещевал и напоминал им до тех пор, пока основная масса не отошла от их шайтанов. А шайтаны растерялись на протяжении веков. И долгое время после Умара ибн Абдул-Азиза фитна с хариджитами была остановлена. Благодаря посредством его мудрости и посредством того, что Аллах при помощи этого человека остановил для мусульман это жуткое испытание. И как мы уже сказали, основа хариджитов является именно хурудж, выход против правительства. Основа такфиритов — это просто такфир всех остальных, кроме себя. Поэтому касательно выхода против правительств, мы, иншалла, рассмотрим чуть позднее этот вопрос. Но для того, чтобы более подробнее понять его, приведем в начале высказывание великих ученых ислама. Шейхуль Ислам ибн Таймия, рахматуллахи алейхи, который сказал следующие слова: «Никто, или же неизвестна ни одна группировка, которая вышла против правителя, неизвестна ни одна группировка, которая вышла против правителя, не иначе как выход их повлек за собою фасад, нечестие на земле, который был больше, чем фасад, который они остановили, фасад, который они принесли вместе с собою, подняв революцию, устроив выход против правителя, это был больший фасад, чем они остановили со стороны правителя». Слова ибн Таймии, рахматуллахи алейхи. И затем шейхуль Ислам сказал следующие слова: те, которые вышли против правителя, их выход привел к более худшему злу, чем было от этого правителя. И те, которые выходят против правителей, которые выходят против законных правителей, мусульман, эти люди являются хариджитами, хотя в своей акиде не обязательно они должны быть хариджитами на все 100%, потому что основа их — это выход против правительства. И многие из них продолжали это делать, и продолжается это сейчас. Яркий пример тому, если мы возьмем Саудию, со всеми этими подрывами, со всеми выступлениями против правительства, обвинениями в том, что они кафиры, ванаузу билля мин хада. Существует это и продолжает среди ряда жителей, тех, которые подрывали, и прочие моменты происходили. Неужели они думали о том, что в этом есть какое-то благо? Или тем, что, последовав по стопам великих хриджитских предводителей они смогут достичь того, чего не достигли никогда их предки. Поэтому шейх-ул-Ислам сказал, те, которые вышли против Язида в Медине, это было восстание так называемого 60-го года по хиджре. И причиной заключалось то, что жители Медины вышли против правления Язида в битве под названием Вакатуль-Харра. И Харра – это вулканическая местность неподалеку от Медины. Дело дошло до того, что Аз-Захаби и другие ученые среди историков, описывая эти события, сказали следующие слова. В Медине после этой битвы не осталось ни одного дома, в котором бы не было погибшего человека в этой битве. И были перебиты сподвижники, которые оставались живых из числа тех, которые дожили до этих времен, до 60-го года по хиджре. Потому что события были очень ужасные. И среди вопросов, почему это происходило и прочее, Хафиз ибн Хаджар аль-Асқалани привел следующие слова. Он сказал, рахматуллахи алейхи, выход против правителей мусульман по причине того, что они совершают тяжкие грехи или же совершают нечесть и несправедливость на земле, выход против них с мечом в руках, это был древний мазхаб наших праведных предков. Слова ибн Хаджара. Затем, когда они увидели то, что это приводит к еще более худшему злу, они остановили это и договорились, что выход не может быть не иначе, как в случае того, когда этот человек, правитель, совершает явный куфр, в отношении которого ученые сказали, что он вывел его из ислама. И существуют условия выхода, о которых мы, иншаллах, поговорим позднее. Но те, которые вышли против Езида в Медине, это было ужасное событие. И даже передается в ряде хадисов, которые приводит имам Аз-Захаби, о том, что Абу Хурейра скончался в 59-м году по хиджре. И перед этим он просил у Аллаха о том, чтобы он не дал ему дожить до 60-го года по хиджре. И некоторые сказали, причина заключается в том, что вот мы знаем в достоверном хадисе. Абу Хурейра, рахмату ридваналлахи алейхи, сказал, я сохранил от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, два мешка хадисов. Один из них я рассыпал перед вами, и вы берите, что хотите. Второй из них я никогда не раскрою из вас, перед вами. Имам Аз-Захаби сказал в шарахе к этому хадису, в этом втором мешке Абу Хурейры, как мы знаем, являлись хадисы не касательно халяли и харама, потому что он их обязан был передать, а касательно фитны, которые он считал, что лучше всего утаить ее от людей. Потому что в другом версии хадиса, который также приводит имам Аз-Захаби в своей книге «Сиру Алями Нубаля», касательно описания жизни Абу Хурейры, приводится история, в которой Абу Хурейра сказал, «Если бы я рассыпал перед вами хадисы из второго мешка, то вы бы разделились на три группы. Первая группа сражалась бы со мной, убивая меня. Вторая группа бы сказала, что Абу Хурейра сошел с ума. А третья бы группа никогда бы не помогла мне в этих событиях». Поэтому Абу Хурейра скрывал эти хадисы. И некоторые из них приводятся от Кааба ибн аль-Ахбара и от многих других, которые получали знания от Абу Хурейры. И в 60-м году, как мы знаем, состоялась эта жестокая битва, в результате которой были убиты многие из сподвижников. Поэтому шейх ул-Ислам ибн Таймия, описав это, поставил на первое место, и сказав, те, которые вышли против Езида в Медине в 60-м году по хиджре. Затем фитна Абдур-Рахмана ибн аль-Ашаса, про которую мы говорили в лекции про Хасан аль-Басри, про Хаджаджи ибн Юсуфа и про других наших праведных предков. Фитна Абдур-Рахмана ибн аль-Ашаса. Фитна, в результате которой участвовали огромное количество людей, и которая в результате привела ни к чему, кроме жестоких убийств, казней и объявления в розыск ряда великих ученых среди табиинов. Фитна Абдур-Рахмана ибн аль-Ашаса. Против халифа, которую никто из ученых не назвал революцией. Ее назвали фитной. Фитна ибн аль-Ашаса. Имам Аз-Захаби в своей книге «Аль-Айбар» фи хабари ман габар, упоминая про эти события, сказал следующее. Когда Абдур-Рахман ибн аль-Ашас достиг пика своего могущества и силы, он собрал армию. Число пехотинцев, которое было 120 тысяч человек пехоты, плюс 30 тысяч конницы. И в течение года между ним и между Хаджаджем и Ибн Юсуфом шли ожесточенные бои. За год они провели больше 200 битв. И в конечном итоге войска Абдур-Рахмана ибн Аш-Аса были разгромлены на голову. Оставшихся в живых взяли и казнили. Те, которые смогли убежать, были объявлены в розыск. И многих из них, как Саида ибн Джубейра и остальных, казнили. Некоторые из них, как Амир аш-Шааби, рахматуллахи алейхи, вернулся обратно и принял прощение. То есть он вернулся и решил о том, что покаявшись участвовал в этой фитне. И Хаджадж принял его и ничего не совершал в отношении его. Амир аш-Шааби, великий, один из величайших ученых поколения табиаинов. Затем, продолжая, Ибн Таймия сказал следующие слова. И после Ибн Аш-Аса, который вышел против Абдуль-Малика Ибн Марвана, настало время фитны Мухаллиба, который вышел против Абдуль-Малика в землях Хурасана. Эту фитну, кстати, не застал Хаджадж Ибн Юсуф Ас-Сакафи, как ему еще в свое время говорил об этом Мухаммад Ибн Сирин. В отношении того, что тот видел сон, он дал ему объяснение, сказал одну из этих фитн, одну из этих смут ты застигнешь. И это фитна Абдур-Рахмана ибн Аш-Аса. А причина была в том, что Хаджадж ибн Юсуф увидел сон, будто бы небеса раскрылись, и к нему спустились две гурии. Одну из которых он поймал, а вторая поднялась на небеса. И Мухаммад ибн Сирин, объясняя этот сон, сказал ему, это значит, что придут две фитны на эту землю. Одна из них придется на твой век, вторую из них ты не застанешь. И поэтому он застал фитну ибн Аш-Аса, но не застал фитну Мухаллиба. Также, продолжая, шейх уль-Ислам сказал, и фитна Абу Муслима аль-Хурасани, который вышел против правителя для того, чтобы установить правление аббасидов, свергнуть правление Бану Умейя, правителей из числа амиядов, которые, во времена которых ислам достиг до территорий Китая, во времена которых Бану Умейя, амияды, кто после Аллаха, кроме как они, открыли для ислама территории Андалуса? Кто, кроме как они, конечно же, после Аллаха, распространили ислам на территории Центральной Африки, продвинув его дальше за Судан? Кто, кроме них, смогли поднять экономику страны? Кто, кроме них, ввели в обращение исламский золотой динар? Потому что до этого динары были, использовались только византийские, на которых не было ни арабской, ни арабских надписей, абсолютно ничего. Абу Муслим аль-Хурасани, помогая устанавливать власть, уничтожил больше миллиона человек. В некоторых ривоятах приводится, что их было 2 миллиона и прочих. Лишь только один Аллах знает, сколько людей убил этот маньяк. И сколько ему предстоит отвечать на судном дне перед своими жертвами за то, что он совершил тогда. Абу Муслим аль-Хурасани, величайшая фитна тех времен. Затем, продолжая это, Ибн Таймия сказал, это исследование касательно всех выходов против правительств. Он сказал, те, которые вышли против Мансура в Медине и в Басре, и многие примеры следующих поколений, никто из них не добился никакого блага. Никто из них, как сказал Ибн Таймия, махасалю аль-хайр, они не достигли никакого блага в своем выходе. То есть, ничего из этого хорошего не вышло.